Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Ближе к завершению этого часа побываем в Рижском кукольном театре, где поставили спектакль, представьте себе, незрячие с рождения актеры. Как он, собственно, был поставлен, об этом подробнее ближе к завершению этого часа. Также отметим сегодня китайский Новый год, выставка латвийских художников, которые побывали недавно в Китае, открылась в Риге, и также об этом мы поговорим ближе к середине этого часа. Также вас ждут новости спорта, объявлены номинанты на высшую награду в области визуального искусства, премию Пурвитис, однако главной сенсацией стало, скорее, даже не объявление номинантов, а известие о том, что премию покидает ее многолетний спонсор, предприниматель, меценат Янис Зузанс. Об этом подробнее уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас в финансовом блоге с Ольгой Князевой, который звучит в Домской площади по средам, мы поговорим о том, что с 21 января этого года вступили в силу поправки к закону об освобождении физических лиц от долговых обязательств. Таким образом, теперь списывать долги, не превышающие 5000 евро, будет проще. Что подразумевают эти поправки, об этом поговорим прямо сейчас.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Итак, Ольга Князева вместе с нами. Ольга, приветствую.
Рома и уважаемые радиослушатели тоже. Рома, важные поправки на самом деле вступили в силу вот 21 января уже. Эти изменения были остро необходимы, потому что вступивший в силу закон, который на самом деле давал уже 3 года возможность освободиться от таких небольших долгов, считается, что менее 5000 евро – это небольшие долги, он просто не работал. Год назад я сделала финансовый блог на эту тему, и тогда как раз я рассказала о том, почему же закон не работает. Не работает он, потому что он оказался слишком сложным. И за 2 года, с 22 по 24, им воспользовались вот такой возможностью списать такие небольшие долги всего 6 человек. Прошел еще год. Я узнала, сколько же у нас сегодня вот таких вот счастливчиков, которым удалось по закону освободиться от долгов менее 5000 евро. Оказалось, что 18 человек подали заявки на эту процедуру, из которых в 3 случаях получен отказ, и еще 6 дел находятся на рассмотрении, то есть всего 9 человек. Хотя изначально, почитав аннотацию к этому закону, который был принят еще в 22-м году, его разработчики надеялись, что таких окажутся тысячи, просто тысячи людей будут им пользоваться. Но на самом деле этого не случилось, хотя, если посмотреть статистику, тоже посмотрела я, сколько же у нас должников, так называемых, в стране, вот у которых небольшие долги. И вот такая цифра. 692 тысячи человек, они имеют такие вот небольшие долги, которые подходят под нашу категорию. Из них, вот из этих вот людей, 799 миллионов имеют долги. И долги свыше 90 дней, 1/5, 21% или 200 тысяч. Представляешь, что такое 200 тысяч? По идее, должны были воспользоваться этой категорией, возможностью списать долги, но они этого не сделали. Что же меняется? 3 главные вещи расскажу, и радиослушателям рекомендую обязательно внимательно отнестись, если вы подходите вот как раз под те категории жителей, которые могут списать эти небольшие долги. Раньше списывать долги могли только люди, которые имели статус малообеспеченного или нуждающегося. И они могли вот пойти и процедуру эту пройти. Сейчас же круг людей, которые все-таки могут этим воспользоваться, существенно расширен. Ну да, например, что важно, на мой взгляд, включены пенсионеры, которые получают пенсию не только по инвалидности, но и, в принципе, обычную пенсию по старости. Также туда включены семьи, которые имеют трех и более детей, а также семьи с ребенком, которые имели инвалидность. То есть круг людей существенно расширен. Теперь все эти люди могут подать заявление на списание небольших долгов. Второй момент касается критериев дохода для человека, который хочет избавиться от своих долговых обязательств. Как было раньше? Подать заявку на списание долгов могли только те, кто получал минимальную зарплату по стране. Это было вот 700 евро. А еще раньше, когда закон принимался, 500 евро. Но вот в течение последнего года все это переделывалось, улучшалось, и сейчас, 21 января, увеличен порог доходов, который позволяет подать заявку на списание долгов. Теперь средний доход соискателя за последний год не должен превышать размер минимальной месячной зарплаты, а это мы знаем 740 евро, умноженный на коэффициент 1,5. Не буду мучить вас всякими арифметическими подсчетами, скажу только сразу, что это люди, которые зарабатывают в месяц 1110 евро и меньше. Вот если у вас зарплата, например, 1100 евро, уже можно, и у вас есть долги, то уже можно пойти и подать заявку на списание этих долгов. И, наконец, Сейм также установил, что в 2025 году, то есть в этом году, жители, которые подадут заявку на списание задолженности, им не надо будет платить за заверение присяжным нотариусом. Это тоже важный момент, потому что, ну, когда ты идешь, все это оформляешь, то возникают некие расходы, которые нужно покрывать. И часто это людей просто останавливало. И еще скажу важный момент. Кроме того, новые поправки, они предусматривают отмену минимального размера общей суммы долга для начала процесса списания долговых обязательств. Что это такое на самом деле? В цифрах это выглядит так. Ранее ты не мог подать на списание долгов, если сумма долга с процентами была менее минимальной зарплаты по стране. Это было, напомню, еще раз 700 евро. То есть, например, у какого-то, ну не знаю, пенсионера была задолженность, ну вот предположим, 500 евро. И вот он не мог списать эти 500 евро, когда, возможно, он когда-то раньше взял какой-то быстрый кредит или что-то еще. То сейчас никаких ограничений по нижнему порогу долга нет. Но верхнее, как известно, остается. Это 5000 евро. Ну и есть еще буквально, ну вот, обязательные такие критерии, которые нужно соблюдать. Человек должен быть 12 месяцев, ну, как налоговый плательщик, да. Что это значит? Это не обязательно, что он должен работать, потому что, как мы знаем, что пенсионеры, например, они могут и не работать, да. Но за 12 последних месяцев у него должны быть какие-то зарегистрированные в ВСА, ну, поступления. То есть это может быть и пособие по безработице, это может быть и пособие, там, я не знаю, социальное какое-то, это может быть пенсия, то есть это не обязательно зарплата, да? Вот, это такие главные критерии. Я очень рекомендую нашим жителям обращаться, и чтобы они знали свои права, потому что есть еще там несколько тонких моментов, потому что, например, да, если у нас есть время, я скажу, что должник, у которого, ну, не знаю, там он, предположим, 3 года назад или когда-то взял кредит, не платил, сначала платил, потом не платил, у него образовался долг, потом сверху накапали проценты, и вот он хочет от этого избавиться, то он часто даже не знает, сколько он должен, какая у него сумма долгов общего, да. И теперь можно следующее сделать. Он обращается вот к нотариусу, к присяжному нотариусу, и говорит, что, пожалуйста, выясните сами сумму долга у того, у кого я ее брал. И тогда этот кредитор через нотариуса в течение месяца должен сообщить, сколько же должен ему в конечном итоге этот человек. Да? Если же он сообщил, как не сообщил, тогда документы принимаются на основе слов, вот, например, Человек говорит, тогда я плачу только 500 евро, да, а возможно этот долг уже оброс там какими-то процентами и стал 600 евро. И тогда человек может списать всю сумму, хотя вот указана будет меньшая сумма. Ну и я призываю очень пользоваться этой возможностью, потому что, ну вот как известно, что у нас не работал до сих пор закон, который позволяет списывать маленькие долги. Как известно, после 5000 долги можно списывать через процедуру частного банкротства, а вот то, что касалось мелких долгов, это такой был юридический пробел, можно так сказать, и люди фактически этим не пользовались. Рома.
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами и рассказала о том, что изменился порядок списания долгов, не превышающих 5000 евро. Мы переходим к другим темам. И сейчас поговорим о том, что стало известно номинанты на самую престижную премию в области искусства, премию Пурвитис в Латвийском национальном художественном музее, были объявлены номинанты. Однако большей сенсацией стало заявление директора музея Мары Лаци, что меценат премии Янис Зузанс прекращает финансирование награды. Подробнее на эту тему мы поговорим вместе с Еленой Власовой прямо сейчас.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Итак, Елена, приветствую в эфире Латвийского радио 4. А тебе слово.
Доброе утро всем нашим слушателям. Да, действительно, это известие стало громом среди ясного неба, потому что все 18 лет, что существует премия Пурвитиса, деньги на нее давал известный коллекционер искусства, меценат Янис Зузанс. И не просто давал, а с удовольствием участвовал в этом процессе. Он был членом жюри, он общался с художниками и кураторами, выходил на сцену, говорил какие-то слова и явно испытывал от всего этого огромное удовольствие. Напомню, что премия Пурвитиса была учреждена в 2008 году для того, чтобы отмечать наиболее выдающиеся достижения наших латвийских художников. Инициатором премии был Латвийский национальный художественный музей, ну а вот, как мы уже сказали, единственным и неизменным спонсором Янис Зузанс, точнее его фирма «Алфор». Премия эта вручается один раз в два года и составляет 28,5 тысяч евро. И это крупнейший приз в области визуального искусства не только в Латвии, но и вообще во всей Балтии. Все остальные художественные премии по сравнению с ней можно назвать скорее символическими. Но репутация у этой премии всегда была абсолютно безупречная. Художников награждали не просто так, там, по каким-то симпатиям личным, а за конкретные проекты, то есть за выставки, прошедшие вот за текущие два года. Из нескольких десятков выставок местные эксперты отбирали восьмерку лучших, и уже потом победителя выбирало международное жюри. Плюс все финалисты, вся эта восьмерка получала право участвовать в специальной выставке в художественном музее, что уже само по себе это огромное достижение и невероятно почетно. В разные годы победителями премии Пурвитиса становились действительно самые яркие звезды нашей арт-сцены. Сначала это были, ну, скажем так, современные классики, вроде Катрины Нейбурги, Кристиана Гелзиса, Микелеса Фишерса. Но и в последние годы побеждать стали совсем молодые дарования. Например, в прошлый раз, два года назад, победительницей премии Пурвитиса стала 26-летняя Анце Эйхена. Ну, стоит добавить, что каждый раз к основной премии Пурвитиса прилагалась еще почетная премия за жизненный вклад в искусство. И в прошлый раз, например, ее лауреатом стала знаменитая художница по текстилю Эдита Паулс Вигнере, сестра нашего маэстро. Кто будет в этом году награжден, пока неизвестно. И вот действительно вчера глава художественного музея Мара Лаци Кстати, никогда в жизни я ее не видела в таком взволнованном состоянии. Объявила о том, что сотрудничество с Зузенсом на этой премии завершается. Что она ему очень благодарна за все эти 18 лет, и что ей очень жаль, и так далее, и тому подобное, и так далее. И было понятно, что это решение самого Яниса Зузенса. Он, кстати, на церемонии был абсолютно спокоен и даже шутил. Свою позицию он сформулировал так: «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Ну, мол, задача, которую он ставил перед собой 18 лет назад – поддержать латвийских художников и запустить этот процесс популяризации современного искусства. Эта задача выполнена. Теперь Зузенс хочет сосредоточиться на своем собственном проекте – арт-центре Зузеум. А премия Порвитеса, мол, стала узнаваемым брендом и вполне может обойтись без него. И что найти спонсора для нее нового не составит большого труда. Ну, лично я в этом последнем пункте сомневаюсь. Конечно, я не знаю всей экономики этой премии, но ясно, что награда победителю, вот эти 38,5 тысяч, это далеко не все расходы. Могу предположить, что и все остальные затраты, работу отборочной комиссии, и приезд международного жюри, и проведение выставки номинантов, и оплата самой церемонии, все это тоже оплачивал Зузенс. И тут уже получается совсем немаленькая сумма. Но все-таки я думаю, что главное тут не деньги, а амбиции. Все эти годы премия Порвитеса была в Латвии единственной, и Зузенс был нашим главным арт-меценатом. Но вот в прошлом году Национальный совет по культуре объявил о том, что он учреждает новую национальную премию в области визуальных искусств. Она будет вручаться каждый год и в нескольких номинациях. Кстати, еще неизвестно, будет ли она иметь какое-то денежное обеспечение. Но поскольку эта премия национальная, то есть государственная, то она как бы становится более почетной, чем премия Порвитеса, которая, по сути, является частной. Думаю, что именно это Зузенса и не устроило. Ну что ж, ну а финалистов в этом году по-прежнему 8. Их выбирало жюри, местное жюри из 68 выставок. В этой восьмерке преобладают женщины. Их сейчас вообще в нашем искусстве больше, чем мужчин. Возрастной разброс такой. Самая молодая художница – 26-летняя Луиза Нешберте. Самый взрослый – 50-летний Роман Коровин. И интересный факт – большинство этих художников учились и сейчас живут за границей. Кто в Хельсинки, кто в Вене, в Гамбурге, в Лондоне. Но если говорить об их работах, то они, конечно, по большей части довольно концептуальные и сильный акцент на теме ностальгии. Один из номинантов – это известнейший художник Криш Салманис. Этот художник широким массам известен по работе, висящей на Музее медицины и имеющей в народе название «Череп Путина». Но номинирован, конечно, не за нее, а за свою выставку «Горько» в арт-центре «Ким», где он осмышляет советское прошлое. Ну что ж, остается нам дождаться 11 апреля, когда в Художественном музее откроется выставка номинантов. И, конечно же, будем ждать 23 мая, когда будет оглашен единственный победитель и обладатель премии Порвитеса. Ну, у меня все.
Спасибо большое. Елена Власова была вместе с нами. Будем следить также за тем, как этот конкурс Порвитеса закончится и кто получит, собственно, премию, самую престижную премию в Латвии в области искусства на данный момент. Мы переходим к новостям спорта. Мы продолжаем программу «Домская площадь» разговором о спорте. Вместе со мной Роман Антонович. Роман, тебе слово.
Привет. Я хочу сразу же отправиться в Шотландию, потому что там у нас будет еще один, скорее всего, будет еще один футболист. На самом деле это такая интересная ситуация, когда в чемпионате Шотландии играют два представителя Латвии. Но конкретно речь идет о Даниэле Балудисе, которому еще, правда, предстоит получить международное разрешение на переход. Вот, но контракт уже подписан на полтора сезона. Игроку достался 4-й номер в команде шотландской премьер-лиги Сент-Джонстон. Вообще очень интересная ситуация складывается. Почему? Потому что Балудиса туда порекомендовал никто иной, как тренер Симо Валакари, финский специалист, сейчас с октября работает с этой командой. И раньше финн работал в таких командах, как Ауда, Рига, и он очень хорошо знаком с Балудисом по матчам против Валмеры и РФС, за которые выступал сам футболист. Вот, и Балудис считает, что главный тренер может выжать из него все самое лучшее, и в принципе они более-менее знакомы. Один с тактикой другого, а второй с стилем управления командой первого. Так вот, Валакари позвонил Балудису и сказал именно те слова, которые футболист хотел услышать, чтобы приехать в Шотландию, поиграть в шотландском чемпионате. Ну и, естественно, игрок, долго не раздумывая, с радостью согласился. Что касается работы Валакари, то у него в начале работы с клубом Сент Джонстон была победа в 12 матчах, а затем дважды подряд он одерживал поражения у него были, а потом снова пошла серия побед. В общем, все более-менее складывается неплохо у финского специалиста. И на место кого Балудис рекомендовали вот это зимнее трансферное окно? На самом деле центральными защитниками были 25-летний англичанин Джен Сендерс и 27-летний хорват Божо Микулич. Так вот, Микулич перешел в «Партизан», и таким образом карьера Балудиса продолжится в шотландском чемпионате. И, кстати, для Даниэля это первый зарубежный опыт, потому что до этого вот он играл только в «Сконта», потом дебютировал в «Вирслиге» в составе РФС, был в аренде в Даугавпилсе, в Елгаве и переходил в «Валмеру». Вот, за «Валмеру», кстати, у него очень большой такой послужной список, забито 6 мячей, а он защитник, да, сыграно 118 матчей. И в 2022 году он стал чемпионом Латвии вместе с этим клубом, а в РФС, когда он вернулся в 2023 году, завоевал уже золотые медали с этой командой. Вот, и еще у Балудиса в карьере 15 матчей за национальную сборную, и, кстати, один гол был забит в победном матче против Армении. В календаре 10 февраля ближайший матч у Сент-Джонстон в гостях против Сен-Мирен, а 15 марта домашний матч против Абердина, за который выступает это вот как раз-таки капитан сборной Латвии Кристер Стоберс. И на самом деле я искренне хочу увидеть обоих наших игроков, ну, если уж не в стартовых составах, то, по крайней мере, по ходу матчей на газоне, вот как раз-таки в этом противостоянии Абердина и Сент-Джонстон. Вот, удачи в новом клубе Балудису, далеко не самый плохой защитник, вот именно по шотландским меркам, ну, может быть, в чем-то будет наблюдаться дефицит скорости и, может быть, даже физики, но и то, и другое можно, я думаю, натренировать. И сегодня, кстати, в Таллине начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Уже известны плюс-минус фавориты в этом турнире. Адам Сяо Химфа из Франции, который, кстати, выиграл 2 предыдущих чемпионата Европы. Но вот здесь вопрос в том, в какой Адам находится форме, потому что он не выступал в финале Гран-при и чемпионате Франции из-за травмы. Вот. И в случае не очень удачных прокатов вполне возможно, что золото может достаться, например, его соотечественнику Кевину Эймозу. Ну и особое внимание будет привлечено к Александру Селевко, который будет выступать у себя дома. Это эстонский фигурист. Ну и, естественно, мы будем следить за выступлением Дениса Васильева, да, который, конечно же, не пропустит чемпионат Европы. Это один из самых главных стартов в этом сезоне для нашего фигуриста. Вот, что касается одиночного женского катания, то там не будет выступать действующая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс. У нее травма ноги, и причем достаточно серьезная, потому что фигуристка пропускает весь этот сезон, и у нее на кону операция и подготовка к следующему олимпийскому сезону. Ну, а на лед в Таллине выйдут такие фигуристки, как чемпионка Европы прошлого года Анастасия Губанова, представляющая Грузию, бронзовые призеры соотечественницы Хендрикс Нина Пинзарона. Ну и нужно отметить еще также Лару Наки Гутман из Италии, которая стала третьей на этапе Гран-при в Хельсинки и бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года. Кими Репонт из Швейцарии тоже будет выступать. В общем, такая нешуточная борьба будет разворачиваться за награды чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, который стартует сегодня.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович. Мы продолжаем программу «Домская площадь» на календаре 29 января.
Домская площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Домская площадь». Поздравляю вас с Новым годом. Да-да, с китайским Новым годом. Он как раз наступил, и вот прямо сейчас мы и его будем отмечать. Дело в том, что в Риге, в Балтийском международной академии, в галерее «Бай-Арт» открылась выставка, которая как раз была приурочена к новому китайскому году, году змеи, который как раз наступает 29 января, латвийских художников, которые недавно побывали в Китайской Народной Республике. Такая творческая поездка состоялась для 12 латвийских художников в провинцию Гуандун, специально организованную посольством Китая. И вот после возвращения каждый из участников, из художников написал ряд полотен, которые отражали бы их какие-то впечатления о Китае и от поездки. И, собственно, их сейчас можно наблюдать в галерее при Балтийской международной академии в Риге по улице Валерия Сейла 1/4. Ну, а мы прямо сейчас подробнее поговорим об этой выставке, о поездке художников из Латвии в Китай. Вместе с нами в этой студии художник-иллюстратор Екатерина Мягкова. Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4. Итак, расскажите, пожалуйста, о самой поездке, как она состоялась, собственно, как вы о ней узнали, что из себя она представляет?
Ну, для меня, я об этой поездке узнала где-то в октябре, был объявлен конкурс, что есть возможность поехать в Китай и поучаствовать в пленэрах, порисовать на месте, познакомиться с культурой Китая. Я подала заявку, отправила свое портфолио, и в начале ноября узнала, что я выиграла место в этой поездке, чему была неслыханно рада.
А насколько сложно было? Какие условия были?
Условия были составить мотивационное CV, отправить портфолио своей работы. Я так понимаю, что главным критерием по итогу оказалось, чтобы была группа из профессиональных художников. Китайское посольство, ему было важно показать, привести каких-то людей с опытом и признанием каким-то. Я не могу похвастаться таким багажом, но определенные какие-то достижения у меня тоже есть.
А что из себя представляет сама по себе поездка? Про достижения еще поговорим. А как выстраивалось, собственно, это знакомство латвийских художников с Китаем? И в чем, как вы видели, со стороны участницы была задача всего конкурса?
Задача увидеть Китай. И одним из условий было набрать людей, которые не были в Китае. Для меня это тоже был такой первый опыт поездки в Китай. И, насколько я понимаю, показать нам Китай, развеять какие-то стереотипы, познакомить с культурой Китая, показать, какой он современный. В принципе, на месте это и удалось все увидеть. Это оказалось абсолютно не то, что я себе представляла. Это очень современный, огромный город, в котором там сочетаются и старинные какие-то здания, и современные. И это же вообще один из самых старых городов. Это город, в котором начинался «Шелковый путь». Ну, там есть что посмотреть, есть что поизучать, есть с чем познакомиться на месте.
Но помимо туристических впечатлений, собственно, как-то это, как это согласовывалось с ознакомлением с, так сказать, художественной частью? То есть вы там что-то писали, и были какие-то пленэры, какие-то встречи с художниками?
Была встреча в школе искусств с местными художниками. Нам показывали, как они проводят обучение. Ну, кроме этого, мы ездили на какие-то знаковые места, какие-то парки, храмы в центре города. И садились, ставили свои планшеты и рисовали на месте.
Давайте в продолжение нашего разговора также познакомимся с еще одной участницей в преддверии подготовки программы. Мы поговорили с художницей Екатериной Эмбай, которая занимается в том числе и так называемой традиционной китайской живописью, тоже участвовала в этой поездке. И вот что она нам рассказала подробнее о конкурсе для латвийских художников, организованном Китайской Народной Республикой.
Поддержка определенная была. Вот, ну, возможности возникают. Это была такая первая поездка, но мы стараемся сделать еще раз этот проект, повторить его несколько раз, возможно. Так что мы, ну как, сдали, с этой выставкой сдали проект, и поэтому мы хотим показать, что мы продолжаем желать еще и остальные художники хотят тоже участвовать, и не стало уже список, кто уже хотел бы еще поехать. Но это будут разные места. В общем, как раз эта выставка является визитной карточкой проекта, что мы хотим, утвердить эту идею дальше, чтобы она продолжалась.
А что она дает латвийским художникам?
Глобально просто посмотреть вообще новыми глазами, новое что-то увидеть. И как мы увидели на выставке, все уже устоявшиеся художники, тем не менее, примерив на себя идеи какие-то новые, увиденные в Китае, как и виды, и какие-то посещенные нами выставки, и интервью с местными художниками, и любые культурные вот посещения там, не знаю, музеев и так далее, все это отложило определенный отпечаток и как бы заново позволило посмотреть и на свое творчество, и дополнить какие-то философские моменты, какие-то композиционные моменты. То есть это очень-очень обогатило культурно и визуально.
Где следить можно за информацией для того, чтобы попытаться поучаствовать в этом конкурсе и отправиться в Китай, если такая возможность вновь представится?
Да, самый хороший вариант – это следить за нашими соцсетями Лидия Шалота, это и Facebook, и Instagram, либо даже мне напрямую где-то периодически писать, следить за моим фейсбуком. Опять же, я часто пишу в своем личном аккаунте Екатерина Бай, так что, такие ближайшие. Потому что отреагировали те, кто отреагировали первые, и как бы кто уже не увидел это вовремя, тоже мало было шансов попасть в первый вагон.
Я правильно понимаю, что вы сами преподаете тоже китайскую живопись? Расскажите, насколько она пользуется вниманием латвийских зрителей, ну и, соответственно, молодых художников? Или, может быть, не обязательно молодых?
Да, я преподаю с 2009 года по Латвии китайской живописи и каллиграфии. Пользуется интересом, но поскольку если я о ней рассказываю и знакомлю, и мы уже в данном случае, как мы команда волонтеров и учителей педагогов в нашей студии, поэтому интерес возникает в процессе прикосновения к китайской культуре и искусству. Как только он возникает, и когда вы прикасаетесь и понимаете, насколько это красиво, глубоко, философски, насколько это успокаивает мысли, скажем, медитативный элемент и так далее, то, конечно, уже хочется идти дальше и узнавать больше и больше. И это большая связь визуального искусства с телесными искусствами, боевыми, в том числе китайскими. Одно тянет другое, а философия все подтягивается, и оказывается, что ты попал в какой-то огромный большой мир, который раньше был для тебя неведом.
Художник Екатерина Бай дала свой комментарий относительно состоявшейся поездки латвийских художников в Китай, в провинцию Гуандун. Мы продолжаем наш разговор с нашей гостьей Екатериной Мягковой, художник-иллюстратор вместе с нами. Расскажите, пожалуйста, а как отличается, а можно ли охарактеризовать как-то подход к созданию искусства в латвийской среде, вам привычной, и китайских художников? Есть ли в этом какая-то разница принципиальная?
Вопрос, конечно, со звездочкой, но для меня лично китайская живопись – это отдельный сложный вид искусства, который надо познавать отдельно. Кстати, вернувшись из этой поездки, я захотела поучиться каллиграфии или стилям китайской живописи. Их там несколько. Есть более свободные, есть более строгие. Для меня это тоже был новый опыт. Ты когда начинаешь погружаться в это, понимаешь, насколько это все непросто, как это все выглядит легко по первому впечатлению и насколько сложно это все повторить.
А интерес к латвийским художникам, ну, то есть именно к вам, собственно, проявляли как-то китайцы или скорее задача была себя показать, что называется?
Ой, вы знаете, это вообще отдельная история. Каждый раз, когда мы где-то усаживались, пристраивались порисовать, пописать планеры, очень часто за спиной собиралось там от 3 до 5 до 20 человек зрителей, которые очень внимательно, тихонечко наблюдали за процессом, не старались не мешать, но, конечно, это было такое достаточно тяжелое испытание, потому что очень сложно концентрироваться, ты сам думаешь о натуре, а у тебя за спиной еще 20 наблюдателей. Но опыт интересный, после такого опыта, конечно, рисовать и участвовать в пленэрах в любом другом месте будет очень просто.
Я понимаю, что, наверное, за сравнительно короткую поездку сложно выстроить себе карьеру в Китае, но насколько вам кажется, возможно и существует интерес к художникам, в частности, например, из Латвии в Китае? Вам как-то показалось возможным дальнейшую свою творческую жизнь, карьеру связать, например, с Китаем?
Ну, я, насколько я знаю, сейчас вообще очень большой интерес у Китая, китайских живописцев именно к маслу, к масляным краскам. Раньше не было такого острого интереса. И я думаю, это тоже отчасти интерес европейской культуры. Насколько там можно реализоваться в качестве художника из Европы, мне трудно сказать, но наверняка интерес будет, потому что мы для них диковинка. И за все время, пока мы провели в Китае, за эту неделю я видела максимум 10 человек с европейской внешностью. Там не было ни туристов. Туристы были только местные. Туристов из Европы, Америки вообще не встречались. Поэтому мы для них были каким-то таким интересным объектом для наблюдений. Но при этом они оставались очень, как это сказать, вежливы и просто тихонечко наблюдали за нами со стороны.
Что нужно знать для того, чтобы поучаствовать в таком конкурсе? Могли бы вы дать какое-то напутствие для тех, кто нас слушает сейчас и, возможно, заинтересовался возможностью изучить воочию, прикоснуться к живописной культуре Китая?
Ну, мое главное напутствие — это пробовать. Если видишь конкурс, в нем надо участвовать, и так же, как я не ожидала, что я выиграю это место, я уверена, что любой, у кого есть интерес к живописи, к Китаю, к знакомству с новой культурой, надо просто идти и делать.
Я правильно понимаю, вот Екатерина в нашем разговоре, Екатерина Бай, я имею в виду, как-то упомянула вот в ходе этого короткого интервью, что речь шла не только о живописном искусстве, но в том числе и о других формах искусства, или я неправильно понял? Я имею в виду, что в части вашей поездки удалось ли вам прикоснуться к другим видам искусства, или непосредственно эта поездка будет полезна тем, кто занимается непосредственно только живописью?
Вы имеете в виду музыка?
Например, да.
Нет, к сожалению. Шире. Но, вы знаете, там было так мало времени, было счастье прикоснуться хотя бы к живописи и к рисунку. Конечно, культура Китая безгранична, и там можно посмотреть и поизучать что угодно, но в рамках этой поездки у нас все-таки была нацеленность именно на живопись.
Я правильно понимаю, опять же, что у вас была возможность встретиться с мастерами китайской живописи, они, собственно, и вели, да, эти пленэры, так?
Нет, нет, пленэры мы проводили индивидуально. Мы познакомились с несколькими художниками в Академии художеств местной, куда нас пригласили посетить и посмотреть, познакомиться с их методом обучения. Но на месте ты просто приезжаешь на место, выбираешь точку для натуру, которая тебе интересна, садишься, становишься и рисуешь.
То есть вы побывали в академии, да?
Я не могу сказать точное название этого учебного заведения.
Нет, я не к этому. Я не столько к самому названию, сколько к, опять же, вот этому духу, ощущению пребывания в художественной академии в Китае. Он как-то... иной, что ли, там, на кончиках пальцев чувствуется какой-то другой подход? Или, в общем-то, художники узнают и находят общий язык между собой?
Ну, художник своего человека увидит везде, видимо. Ну, единственное, что я могу сказать, что я знаю, что у них очень большая конкуренция в высшие учебные заведения, и в этой академии нам сказали, что на 130 мест в год подают заявки 18 тысяч человек.
Ну, ничего себе. И они все тоже рисуют голову Давида или что-то подобное?
Не могу сказать, как они поступают, но, насколько я видела эти поступления, они даже рисуют не по гипсовым головам, а по фотографиям, потому что это такое невероятное количество желающих, что у них невозможно рассадить всех вокруг натуры.
И, соответственно, как это отражается на уровне художников?
Ну, естественно, отсев в своем лучшем проявлении, ну, получается, что попадают сильнейшие.
Ну вот, с одной стороны, про Китай существует такой стереотип. Насколько вы его можете подтвердить или опровергнуть, что да, технически очень высокие мастера, но вместе с тем как будто бы оригинальности нет. Или...
Знаете, мне очень сложно рассуждать на эту тему. Насколько я знаю, и Екатерина упоминала это, что у них вообще другой подход к живописи. У них есть принцип, они учатся у лучших мастеров. И, например, мы попали на выставку каллиграфии, и нам рассказывал мастер, повезло, сам художник показал нам эту выставку, представил, он рассказывал, что есть какой-то манускрипт каллиграфа, который написали энное количество лет назад, создал какой-то художник, и он является идеалом каллиграфии. И чтобы этому научиться, он каждый год делает копию этого документа. И тем самым пытается повысить свой уровень. Поэтому... это такой вопрос сложный для меня. Я знаю об этом очень теоретически. Я думаю, что в подходе у китайцев к любому мастерству, науке есть свои неоценимые преимущества. То есть они просто перфекционисты в том, что они делают.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодня и за то, что таким вот образом, посредством разговора, нам удалось тоже в некотором образом приобщиться к поездке латвийских художников в провинцию Гуандун в Китай, которую организовало посольство Китайской Народной Республики. Ну а что, собственно, получилось у латвийских художников по результатам этой поездки? Можно видеть воочию в галерее Би-Арт, что в Балтийской международной академии в Риге по адресу улица Валерия Сейл 1/4. Напомню, что такая выставка состоялась сравнительно недавно и планируется, возможно, еще, как нам сообщила Екатерина Бай, наша собеседница. Можно следить подробнее за информацией, в частности, например, прямо у нее на Фейсбуке. Вместе с нами в этой студии была художник и иллюстратор Екатерина Мягкова. Мы благодарим вас еще раз за то, что сегодня были вместе с нами. А переходим к другой теме, тоже, в общем, касающейся искусства. Дело в том, что в Латвийском театре «Кукол» впервые ставят спектакль, в котором заняты уникальные актрисы, три девушки, незрячие с рождения. Постановку можно назвать документальной, так как она рассказывает о чувствах, которые девушки испытывают в повседневной жизни. На репетиции спектакля побывала Галина Солодовник, журналист ЛСМ+.
Россия, бункурс, 3 спад, свитку, не вас отскопить. Спектакль «Свет, я слышу тебя» построен не столько на зрении, сколько на других чувствах – осязании, обонянии, слухе. Таким образом, актрисы, сами слабовидящие, рассказывают о том, каково это иметь такую особенность в нашем обществе. А режиссер спектакля Элина Церпа расширяет границы театрального искусства.
У меня было такое разочарование, когда я осознала одну вещь. Когда невидящий ребенок растет у себя дома в своем кругу, он просто живет своей жизнью. Он счастлив, не чувствует себя отделенным от чего-то. Но когда он оказывается в обществе, в учебном заведении, то его упрекают, ему говорят, что с ним что-то не так, потому что он не видит. И это огромное давление зрячих. Зрячие не знают этой замечательной тактильной среды, и это заставляет нас думать, что не видеть – это дефект. Но нам надо пересмотреть это.
Для девушек, которые участвуют в спектакле, это первый опыт на профессиональной сцене, о которой они на самом деле мечтали, рассказывает актриса Агнесе Пуйсане.
На мое желание стать актрисой я от очень многих людей слышала. Как это, невидящая актриса и на сцену? Никто же не поведет за ручку на сцену? Нет. И вдруг происходит такой поворот, и кукольный театр предлагает принять участие в спектакле, где мы именно актрисы. И это полностью переворачивает то утверждение зрячих, что невидящие не могут быть актерами.
Впрочем, по признанию самих девушек, им пришлось столкнуться со многими вызовами.
Один из вызовов – текст. Его либо сокращают, либо что-то добавляют. Зрячие актеры могут что-то в своих экземплярах написать ручкой, чтобы вспомнить. Мы это не можем, потому что это невозможно с шрифтом Брайля. Очень многое нужно запомнить сразу.
Осваивать движение тоже непросто, ведь увидеть девушки их не могут, а только прочувствовать. Над этим с актрисами работала хореограф из Нидерландов, говорит актриса Элиза Купрука.
Она работала с соматическим движением. Это значит искать это движение в своем теле и стараться больше чувствовать друг друга. И таким образом добиваться освобождения тела, что является вызовом для невидящего человека. Потому что физические препятствия в повседневной жизни делают тебя более напряженным.
Я рада, что это помогло мне обнаружить, что я все-таки могу танцевать и двигаться. Мне не нравится танцевать, но я хотела бросить себе вызов таким образом. Мне интересно, каковы мои возможности и эмоциональные, и моего тела.
Для сценографа Памелы Бутене участие в таком спектакле тоже новый опыт. Создавая сценическое пространство, нужно было думать не визуально, хотя спектакль предназначен и для невидящих, и для зрячих зрителей.
Потому что созданная сценография ощутимая, пахнущая, слышимая, чувствуемая. Для меня этот спектакль о границах, которые общество установило и разделило на группы. А мы пытаемся эти границы убрать и больше узнать друг друга, познакомиться с невиданными нами ранее мирами.
В Латвийском театре кукол на этом останавливаться не собираются, говорит его директор Мартинш Эйхе.
Идея на протяжении нескольких лет создать несколько таких спектаклей. Сейчас мы делаем для плохо видящих людей и хотим создавать спектакли для слабослышащих людей и для людей с ментальными нарушениями. Таким образом, рассказывать о разных сторонах общества.
Премьера спектакля «Свет, я тебя слышу» в Латвийском театре кукол состоится 7 февраля. Он рассчитан не на малышей, а на более взрослую аудиторию. Галина Солодовник, Харалд Свецвагерс, Петрис Баркевич, ЛСМ+.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала информационная программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пориэта. Оставайтесь с нами в эфире Латвийского радио 4. Уже очень скоро вас ждут новости. Напоминаю, на календаре 29 января. Хорошего дня.